Продолжим мы нашу программу. Интервью с Маратом Гельманом. Мы записали его сегодня утром. Марат Александрович не смог прийти к нам в прямой эфир, но смог прийти утром рано в студию. Это российский галерист. Наверное, в Украине он все же более известен как российский политтехнолог. Он работал в штабе Путина, например, в начале нулевых. Он в свое время привел из ДПУО в украинский парламент. Он был одним из тех людей, кто обсуждал с Кучмой, кто станет его преемником и одним из тех, кто был против Виктора Януковича. Ему приписывают то, что он работал все-таки в штабе Виктора Януковича, хотя он сам это отрицает. Обо всем этом мы с ним говорили сегодня утром, и это интервью вашему вниманию.
Еще один шаг России в ад. Так назывался ваш материал, ваша статья, которая вышла в июне в украинском издании «Новое время». Речь шла об обращении в Конституционный суд Российской Федерации относительно обязательности или необязательности, скажем так, выполнения решений Европейского суда по правам человека. Вот вы высказали мнение, что непризнание решения ЕСПЧ – это самоизоляция покруче санкций. Вот. Но ведь с тех пор, можно сказать, что в России произошел еще один шаг, да, в эту сторону. Я имею в виду пакет Яровой, который в том числе предусматривает и сроки за недонесение. Что происходит, собственно, в российском обществе?
Ой, ну, как бы вот то, что происходит в обществе, то, что происходит в Думе, или там то, что происходит с Россией как страной, это как бы немножко разные, получается, вещи. То есть, если мы говорим об этом таком законодательном раже, да, то есть, то... Ну, представь себе, как бы человек добровольно роет себе могилу. Причем ему никто этого не заставляет. Может быть, и заставляет кто-то, но мы не видим этих людей, которые заставляют их принимать эти законы, выкручивают им руки, значит, по ночам мучают. Но фактически они, значит, ведут страну к самоизоляции. Россия не может быть Северной Кореей, слишком большая страна. То есть поэтому, как только она реально самоизолируется, она... ну, как бы просто коллапсирует, то есть сожмется, потому что как бы люди, европейское население, это, собственно говоря, основная проблема Путина, что все-таки население европейское, пусть оно там как-то под воздействием вот этих паров алкогольно-пропагандистских, но в целом, значит, вот законодатели ведут к тому, что к длительной осаде, Вот. Что касается общества, ну, общество, ну, как бы вот печальные вещи, да, печальные вещи – это те вещи, которые, ну, вот мы наблюдали, то есть, я имею в виду, мы наблюдали, то есть, люди, которые там читают книжки, которые интересуются историей, 1933-1936 год в Германии, когда общество постепенно, шаг за шагом, в общем-то, вот нормальной какой-то гуманистичной там философии, да, там, можно даже сказать, посткрестианской какой-то философии, подводит к другой, такой бесчеловечной, значит. То есть сначала, значит, за рамки приличного поведения или нормального человеческого поведения выводят, ну, ненормальных, так называемых. Ну, типа, там, например, геи. Ну, что их жалеть? Там, что их права геев защищать? Они же там плохие. Или там заключенные. Ну, они же, наверное, преступники, значит, поэтому их, с ними можно делать все что угодно в тюрьме. Там. То есть сначала, значит, выбирают какие-то
категории, да?
Людей, которых точно не жалко, ну, как кажется, да, не жалко, и, значит, подводят, что с ними можно делать все что угодно, потому что они ненормальные.
Вот, может быть, косвенно, может быть, не прямо, но в вашей статье или в ваших интервью где-то проскакивало, что в такой категории может стать и могут стать и люди искусства, в частности, относительно современного
искусства. Абсолютно точно. То есть следующий этап, значит, это люди с так называемым девиантным поведением. То есть, ну, с точки зрения нормального, так сказать, человека, художник, любой художник, это человек с девиантным поведением. То есть он ненормальный. Что это такое? Вместо того, чтобы деньги зарабатывать, вместо того, чтобы там... Он, значит, создает искусство какое-то, в общем-то, служит каким-то непонятным, как бы, целям. То есть, ну, и таких много, на самом деле. То есть вообще любой человек, который не попадает в этот... путинский нормальный, как бы, клише, он, значит, это как бы вторая стадия, да. Ну, а потом третий этап, который мы сейчас наблюдаем, это можно назвать ненормальным любого чужого. Ну, там, украинец, там, турок, там, ну, то есть, как бы, только где-то должен стоять пульт, в котором, значит, переключают вот эти вот названия.
Которые называют чужим, чужого.
Да, чужого, да. То есть вот этот... Дело в том, что... Значит, вот мы сейчас все это обсуждаем, а я... У меня время было, значит, зимой в Черногории, значит, я просто начал смотреть, там, читать, что было вот в Германии в 1933-1936 году, дискуссия людей искусства, надо уезжать или не надо уезжать, или надо сотрудничать, все-таки пытаться изменить эту власть... То есть это все очень похоже, вот то, что сейчас, вот этот период, 1933-1936 год, это то, что сейчас происходит в России с обществом. Ну, а что касается власти, ну, то есть, условно говоря, Путина, потому что у нас никакой другой власти сегодня нет. Ну, Путин последнего срока, это, конечно, понятно, что это наша общая как бы беда, но для того, чтобы понять, что с ним происходит, он, значит, попал вот в этот историзм. То есть мы все боялись, что его увлечет там Дугин, геополитика, а его увлекло еще гораздо худшее, условно говоря, стрелковщина. То есть он окружил себя историками, он думает не о том, что сейчас произойдет с людьми, там, с гражданами, которые его выбрали, он думает о том, как будет написана глава.
Как войти в историю поярче.
Ну да, как Цезаря или как Александра Македонского.
Чингисхана.
Да, то есть вот это вот, то есть он, знаешь, я, у него там в команде есть какие-то люди, ну, более-менее, там, с которыми еще разговаривают, там, и...
Когда состоялся этот перелом? Многие аналитики отмечают, что большое влияние оказала именно оранжевая революция в Украине 2004 года. После этого некоторым образом поменялось мировосприятие Владимира Путина.
Нет, конечно. Значит, то есть я сейчас немножко говорил о другом. То есть я говорил сейчас о... Ну, не о политике. Политика, может быть, действительно поменялась в 2004 году, когда стало понятно, что они, значит, уверены, что это все некий заговор, и что главная задача, значит, не дать там оранжевой революции и так далее, и так далее. Но я сейчас говорю о том, что происходит в человеке Путина, и как это становится для нас как бы трагедией, потому что до этого, в общем-то, мы имели дело с обычным ФСБшником. Ну, то есть, вот он так мыслит, заговоры, значит, там, мочить в сортире, там, окружиться, умереть на плену. То есть, это был обычный ФСБшник, который, значит, попал во власть. Первые 4 года прятал это свое ФСБшное, как бы, и действительно, я бы так сказал, если бы он после первого срока ушел, может быть, это был бы хороший президент, и мы бы его вспоминали как, может быть, даже лучшего, самого эффективного президента в России. Но дальше пошло вот это вот, когда он стал уверен в себе, более-менее, значит, вот это ФСБшное нутро полезло, и, значит, мы получили то, что получили. Но последний срок – это уже зрелый человек, который думает о том, как он выглядит. Он думает, читает какие-то исторические книги. Например, когда я вот говорил с людьми из его команды, я говорю, а что же вы, значит, у них было 3 проекта первоначально. Ну, вообще, имперская идея, она как бы оформлялась, обсуждалась в 3 вариантах. Значит, первый вариант – Славянский Союз, второй вариант – постсоветское, значит, пространство, ну, там, СНГ и так далее, и так далее, и третье – православное. То есть вот как бы в разных комбинациях они там даже дискутировали между собой. Там понятно было, что там православное, это значит, надо что-то делать с монархией.
Это русский мир, по сути.
Да? Ну да, то есть это было три разных...
И с мусульманским населением.
Да, три разных версии вот этого постимперского синдрома. Я говорю, ну вы же все это похоронили. В принципе, вы столько отдали сил там, ну там, да, там... Он говорит, ну а чего, говорит, вот смотри, говорит, французы и англичане воевали, а сейчас друзья. Ну, 100 лет пройдет, мол, типа, и мы, значит, и все будет, значит, с Украиной все нормально. То есть вот они уже там, понимаете? И это самое страшное, что мы здесь, значит, обсуждаем какие-то наши конкретные проблемы, пытаемся оценить их действия, исходя из сегодняшних реалий, там, да, там. А они уже в каком-то там... В истории, для них уже 100 лет там должно пройти. И, собственно говоря, вот этот вот, это серьезная проблема. Историзм, в принципе, это 19 век.
Как по-вашему, что будет дальше с Россией?
Ой, ну, у меня как бы такой грустный прогноз. То есть все будет просто, все будет то же самое. И долго достаточно. Потому что, к сожалению, общество... Очень инфантильно, за счет того, что как бы большая страна, там расстояния большие, за счет того, что половина, сегодня половина бюджетников. То есть это объективная реальность. Дальше, там сегодня большая часть страны, там, ну, Сибирь, например, если государство не позаботится, не сделает северный завоз, они умрут с голода. То есть это объективная ситуация. То есть огромное количество людей зависит от государства. И это делает их вот этот стокгольмским синдром. То есть они, хотя и являются жертвами этого государства, они будут его, значит, поддерживать. Будет ухудшаться их жизнь, они будут все равно поддерживать. Поэтому...
Вы сказали, что один из возможных выходов – это дворцовый переворот, необходим дворцовый переворот, но возникает два вопроса. Кстати, один вопрос первый вы поставили, так? А есть ли кому его совершать в теперешней России? Есть ли какие-то круги?
И не будет ли хуже?
Нет, вот смотрите, по поводу «будет ли хуже», будет точно хуже, но это лучше, потому что дело в том, что... Проблема с Путиным еще в том, что он за это время очень сильно укрепил свою власть. То есть, все, если после него будут люди хуже, но они не удержат эту власть долго, больше полугода. То есть, поэтому ответ «да». Точно те, кто придут за Путиным, будут хуже, но на очень короткий срок. То есть мы как раз недавно с Ходорковским это обсуждали, и вот потому что это постоянная дискуссия, и, собственно говоря, путинские пропагандисты, они используют этот. Посмотрите, кто идет за нами. Вы хотите там Стрелков, Рогозин там, и так далее, и так далее. Вы хотите, чтобы Донбасс пришел, значит, на всю, значит, Россию. И это серьезная такая вещь, которая...
Они продержатся более полгода, а что их или кто их снесет?
Они просто не смогут удержать власть. Большая, то есть просто развалится власть. И это хорошо, потому что следующее будет, мы понимаем, это региональные власти. То есть когда центр теряет власть, то есть у него нет власти, то, ну, ответственные какие-то политики, люди на местах вынуждены брать эту власть на себя.
И... Не будет ли это неофеодальной раздробленностью?
Дай бог. Я хочу сказать, что, собственно говоря, с моей точки зрения, такая децентрализация – это то, что России нужно. Ну, 300 лет Россия вся работала на столицу. И за это время, неважно в каких словах это будет, децентрализация, неофеодализация, в принципе, благом для людей будет... резкое ослабление центра. То есть вплоть до развала страны, ну, там не обязательно, да, условно говоря. Просто я почему так аккуратно говорю, потому что вот после этой статьи, значит, которую я так пошутил, вроде как, насчет этого дворцового переворота, значит, я год не могу въехать в страну, потому что там прокуратура. Ну, вот два дня тому назад они, значит,
сообщили, что не нашли экстремизма.
Да, что не нашли экстремизма. Вот, поэтому сейчас это все... Но в целом я хочу сказать, что в целом имперские... То есть создание Организации Объединенных Наций сопровождалось развалом империи. И, собственно говоря, национальные государства появлялись как результат развала империи. Это был естественный процесс. В связи с, ну, большевистским экспериментом, назовем это так, вот Российская империя осталась единственная неразваленная. Все. Австро-Венгрия, все остальные, значит, исчезли. Причем некоторые мирно. Как всегда, например, англичане очень мирно. У них же и буржуазных революций не было. То есть... У них аристократию буржуазии не сносило, а просто аристократия стала буржуазией. То же самое и здесь. И английская империя распалась очень мирно и выгодно для всех. Другие как-то более тяжело, там, турецкие и так далее. Значит, российская не распалась. То есть этот процесс, который заморозился, и я считаю, что, ну, можно считать в связи с этим это естественным. И хотелось бы, чтобы было продолжение естественного процесса. То есть... Российская империя закончилась, появились на ее территории какие-то государства. Я сейчас живу в Черногории. После того, как Черногория отделилась от Сербии, просто на порядок лучше стали отношения между черногорцами и сербами. То есть просто медицинский факт. Вот.
Марат Александрович, вы имели отношение в свое время и к украинской политике, да? Вы были советником президента Кучмы.
Да.
Вам приписывают работу с Януковичем, что вы отрицаете в вашем последнем интервью сегодня вышедшем.
Ну, не только. Я это отрицал всегда. Потом я знаю, что журналисты перепроверяли еще, когда Янукович был президентом. И у них они подтверждали, что никакого отношения не имеет. Это правда.
И вот в этом интервью последнем вы интересно рассказываете о том, что вы были среди тех, кто отбирал преемника Кучмы.
Ну,
и были не согласны с личностью Януковича.
Абсолютно верно. У нас было, ну там, собственно говоря, где-то это весна была, да, то есть весной все занимались, условно говоря, преемниками. То есть тогда весь политикум, значит, обсуждал, кто будет преемником, предлагал, и в зависимости от близости к телу президента, значит, имел возможность.
Но вы были близки за счет того, что близки с Пинчуком.
Да, но у нас, нет, наоборот. Но я другое хочу сказать, что как раз мы с Пинчуком начали плотно, мы знакомы были, естественно, гораздо плотнее общаться, когда стало понятно, что вот есть шанс на Януковича. То есть потому что и он, и я считали, что это очень плохой вариант.
Почему?
Ну, то есть это вот как Путин, условно говоря, у него есть бэкграунд свой, да, этот бэкграунд проявил себя, да, так там то же самое. То есть было понятно, что этот бэкграунд в любом случае себя проявит. Вот, и, ну, у Виктора были, он тогда еще... Вот после этого случая он перестал там всерьез заниматься политикой, а до этого он играл, у него были еще и свои кандидаты.
Кто?
Не буду говорить, пусть он сам скажет, если он считает, что это нужно. У меня не было своих кандидатов, потому что я не игрок на украинской как бы сцене.
Но к симпатии кому были ваши?
Не хочу говорить, не хочу. Вот. Дело в том, что все эти люди живы, и все они достаточно активно участвуют. И даже сам Кучма, который выбрал тогда Януковича, достаточно активно участвует в украинской жизни. Вот, и поэтому и мы, в общем, в конце концов, несмотря на то, что было понятно, что это очень рискованный шаг, ну, Лена нас поддержала, значит, дочка Леонида Даниловича, и мы написали, значит, большое письмо тогда о том, что это нельзя делать. И, собственно говоря, это письмо, после того, как Янукович стал преемником, оно оказалось у него. И поэтому разговор о том, что я на него работал, они... Ну, как бы совсем пустые, потому что как только он был выбран, на следующий день я перестал быть советником Кучмы.
Но вы провели в парламент СДПУО.
И, это правда, да. Но это на 2 года раньше.
И я имею в виду вот Медведчук, личность Медведчука. Как вы оцениваете ее сейчас? Потому что он на время, в общем-то, исчез из публичной политики, а сейчас появился снова в качестве, скорее, переговорщика, ну, в публичной плоскости он в качестве переговорщика по обмену пленными.
Понятно.
И вот момент, который очень обсуждался, это когда меняли последних, я имею в виду крайних украинцев, имеется в виду Афанасьева и Солошенко. Была ситуация в аэропорту, если вы видели, это когда Солошенко, украинский пленный, который, значит, его встречает Медведчук, ведет в аэропорт к самолету. Подходя к самолету, Солошенко спрашивает у него: «Это наши?» На что Медведчук говорит: «Да, это ваши». Вот как, по-вашему, Медведчук сейчас работает больше на Россию или на Украину?
Я не знаю. Вот поверьте мне, я приехал делать выставку, я давно не слежу. То есть я вот говорю, что я как-то, ну, реагирую, отвечаю на ваши вопросы, ну, более-менее внятно про Россию, из вежливости про Украину. Но я в целом действительно... Последний раз... Ну вот Ходорковский меня попросил, я вместе с ним был в Киеве, в Харькове потом, и погрузился немножко в этот... И все.
Вы сознательно ушли из политики, из политтехнологии в искусство?
Ну, у меня по-другому. Я все-таки вначале, у меня в 90-м году я открыл галерею. Это была первая частная галерея. Вот. И это скорее в 96-м году, я, значит, в 95-м. Чисто из экономических соображений, значит, вот начал работать, у меня был второй бизнес, да, назовем так, фонд эффективной политики совместно с Павловским. Для меня это никогда не было моей основной деятельностью, я бы так сказал. Понятно, что здесь, в Украине, это так выглядит немножко по-другому, Но в целом, значит, там в России везде галерист Марат Гельман. Там даже там типа поэт Пушкин, фрукт яблоко, галерист Гельман.
Запятая политтехнолог. Все равно до сих пор остается.
Ну вот, то есть я в 2004 году, когда, ну, стало понятно, да, когда, значит, первый раз Путин проявил свое вот это вот, я сразу понял, что все будет плохо, и сказал, что я, не уходя ни в какую оппозицию, ничего, просто сказал, что я прекращаю эту деятельность, и, значит, действительно прекратил. Значит, в 2008 меня Медведев пригласил, но это уже было другое качество. Я уже не в качестве политтехнолога, а в качестве фигуры, то есть участвовал, был членом общественной палаты, потом членом большого правительства, занимался конкретно децентрализацией. Вот, но, ну, такой некой модернизацией, что ли, такой гуманитарной, потому что все заняты технологической модернизацией общества, а гораздо более, ну, важна как бы гуманитарная
модернизация. Но децентрализация не вышла.
Да ничего не вышло. То есть вообще я должен сказать, что Путин в марте месяце он выиграл выборы, к июню месяцу, за 3 месяца они просто уничтожили все то там более-менее хорошее, что было сделано Медведевым. То есть вот, по крайней мере, в плане модернизации. Даже слово «модернизация» стали вычеркивать из газет.
Вы упомянули о выставке. Сегодня вечером как раз в Киевском музее русского искусства. Расскажите о выставке. Она будет открываться как раз приблизительно в те минуты, когда наш разговор будет выходить в эфире.
Ну, это замечательный художник из Одессы, Игорь Гусев. И мне, ну, то есть он был в Черногории в резиденции. У меня в Черногории большой как бы культурный проект, большой хаб. 36 мастерских. Вот, и мы, я начал понимать, я начал показывать Игоря своим коллегам, специалистам из со всего мира, ну, с Европы. И, ну, это удивительный. Вообще сейчас очень мало хорошей живописи в целом, потому что многие хорошие художники увлекаются как бы другими медиа. Эта живопись, как это аналитическая живопись, с помощью которой он как бы исследует вот этот наш виртуальный мир. Вот. И он делает просто какие-то фантастические открытия. То есть, в целом, сейчас живописец защищается. То есть, типа, ну да, я делаю живопись все еще, как художники раньше. Вот. А почему? Есть же другие новые медиа. Есть... И он оправдывается. Нет. Вот. Здесь абсолютно обратная ситуация. Он использует живопись как метод анализа вот этого компьютерного мира. Вот, и получается очень просто открытие. То есть люди, которые придут на выставку, с одной стороны, так как они привыкли к хорошую, любят хорошую живопись, они получат просто удовольствие, а во-вторых, значит, будут какие-то открытия.
Я напомню, что выставка будет проходить с 8 по 30 июля в Киевском национальном музее российского искусства.
Да, «Шоколадный дом», то есть это их филиал такой, «Шоколадный дом» называется.
Еще хочу спросить, понимаю, что вы уже не раз повторили, что вы отошли от политики и политтехнологии, но все же интересно, вот если бы у нас, по всей видимости, близятся внеочередные парламентские, вот вы бы согласились на кого работать в Украине, на какую партию?
Ой, знаете, не хочу обсуждать. Вот видите, почти не наблюдая, так как это, боковым зрением, там что-то «Самопомощь» мне нравилось. А тут мне что-то рассказали про них, столько новых историй, что я думаю, ну, ничего не понимаю.
А вот эти молодые партии, вы уже слышали о них, которые создаются в Украине? Имеется в виду, там, с одной стороны, это так называемая прокурорская, там, с Косько, Кваралидзе и Чумаком, и вторая это...
На базе Демократического альянса.
С Лещенко, Наемом.
Понятно. Ну, я могу так сказать. Я ничего не знаю, я как бы, я с большой симпатией к Лещенко отношусь персонально. И, в принципе, вот просто поэтому даже я бы, может быть, вот этот... Ну, то есть я его знаю хорошо и как-то и наблюдаю давно. Причем не только как журналиста, а просто в разных ситуациях. Там нас Притула когда-то познакомила, мы с ним. Вот, поэтому и к Луценко я хорошо отношусь. Он, в общем... Мы когда первый раз встретились, он был издателем. То есть и как бы это была встреча издателя и галериста. То есть он издавал литературу, неплохую, кстати, продвигал, значит, русскоязычных украинских писателей. Вот, поэтому, ну, никаких, вот, ни с одним, ни с других, никаких политических разговоров не было.
А с кем давно. Из украинских художников, из украинских галеристов, тех, кто продвигает искусство, вы общаетесь? Вы, кстати, вчера прошел конкурс на директора мастерского арсенала.
Да. Островская стала директором. Ну, я так скажу. Мой главный партнер вообще здесь, это Влад Троицкий. То есть это Google Fest. То есть дважды я в Перми делал Google Fest, вы просто не знаете. То есть я как бы главный был, пока был сам в России, был главный пропагандист, там, ну, условно говоря, украинской культуры через Влада Троицкого и через собственную галерею, которую в начале 90-х в России называли украинской мафией. Потому что Арсен Савадов, Саша Ройбурт, ну, мертв уже, Саша Гнилицкий, Олег Голосей, это все те художники, Киристей из Закарпатья. Всем этим художникам я давал первую, как бы, выставку, первый выход за рубеж. И поэтому, что касается, ну, там, понятно, Илья Чичкан, но сейчас уже появились какие-то молодые ребята, и тоже интересно. Самая большая работа Жанны Кадыровой находится в Перми. Это огромную скульптуру она сделала, вот это яблоко, то есть из старого дома целого. Вот, поэтому я как бы много работаю с украинскими художниками, хорошо знаю, значит, там много делал проектов по всему миру с Даха Браха и с Дахта Дотерс. Вот, первый же фестиваль в Черногории, значит, они были там у нас. То есть, как бы, у нас очень хорошие отношения, и, я бы так сказал, вот эта специфика украинского искусства каким-то образом совпадает с моими вкусовыми предпочтениями. Вот, то есть это с этим связано, а не потому, что я просто вот решил там что-то украинское продвигать. Просто мне реально нравятся украинские художники.
Последнее еще не могу как не задать, да, о Игоре Шувалове. Вы с ним поддерживаете какие-то связи?
Нет.
А как-то вы можете оценить, как человек, имевший некогда большое отношение к Первому российскому каналу, то, что сейчас произошло с телеканалом «Интер», ну и, в общем-то, к чему причастен Шувалов, да?
А то, что произошло? Я не в курсе.
Я имею в виду там, что это абсолютно перестало быть журналистикой в плане новостей, это стало абсолютно, ну, ручным таким ресурсом, где, в общем-то, выполняются только приказы руководства. И...
А Шувалов, в смысле, реализовал это, да. Этот переход?
Да. Ну, как по мне, я не знаю, там, в общем-то, могут это разные эксперты по-разному оценивать. Я считаю, что это его большая заслуга.
Я могу сказать, что там, ну, Игорь технологичен. То есть в этом смысле он, как это сказать, с поставленными задачами справляется. И здесь вопрос только в том, какие задачи ему ставятся. То есть он сам не имеет, ну, не имел, по крайней мере, вообще не. Если у меня там хотя бы в связи с тем, что я с искусством занимаюсь, там, у меня есть какое-то свое там пристрастие, там, или вот, вот, то есть люди, которые, вот, отношения с которыми для меня важнее, чем пристрастие, опять же, политические, то Игорь, мне кажется, в этом смысле такой технолог, который как бы относится к этому как к шахматной игре, вот, и достаточно эффективный. И в этом смысле просто не знаю, что сказать. Но я знаю, что часть ребят, там, Белянские, они сейчас на другом канале, да, там, на Первом канале, которые с ним работали, Бенкендорф, Белянский, там.
Белянский на Украине, по-моему.
На Украине, да, вот. То есть это как-то, я не знаю, сильно они от него отличаются, в смысле, то же самое, технологичные, тогда это было. То есть технологичные, даже технократичные даже. И в этом смысле была какая-то вот эта жесткость, что все-таки, ну, все-таки медиа — это машина, но это машина, состоящая из людей. И вот этот этот нюанс, он как бы существенный.
Но вот все меньше, мне кажется, и на телеканале Интер, и в том числе вот куда заходят там перечисленные вами люди, да, все меньше остается людей, все больше появляется просто винтиков вот в большом технологическом проекте.
Ну, им надо, я бы так сказал, ну, чтобы обобщить наш разговор, что им надо в Россию, там не хватает этих людей, там большая потребность в таких винтиках. И, собственно говоря, всем живым людям, там же сейчас, чем хороша в каком-то смысле ситуация в России, они не закрывают, они говорят, уезжайте. Уезжайте, пока не поздно. Мы вот делаем хуже, мы делаем еще хуже. Вы уезжаете, вы что, идиоты?
А что значит говорят? То есть намекают или так прямо уже, ну, и говорят?
Кому-то говорят, там, мне там, ну вот, Саша Мамут был мой товарищ, крупный такой олигарх, который имел со мной последний очень интересный проект, которому дали по рукам, и сказали, что там с Гельманом нельзя иметь дело, и через него передали, что, слушай, ну ты уезжай, ты здесь будешь подставлять людей, мол, только, значит. То есть кому-то говорят, кому-то намекают тем вот эти яровые и так далее, и так далее. Это же что такое? Это прямым текстом. Ну, ребята, если вам это... Уезжайте. Разрешено. Даже деньги, они же...
Если вы еще сомневаетесь, то мы сейчас еще пакет яровой номер два примем, чтобы...
Да. Ну, вот, кстати, это мой...
Они деньги не запрещают вывозить. Ну, во-первых, потому что сами вывозят. Но, во-вторых, они говорят людям, пожалуйста, мы вам делаем прекрасные условия для того, чтобы вы свалили.
Вот один мой знакомый российский журналист, который еще можно назвать журналистом, да, в России, вчера как раз написал, что вот подписан пакет Яровой, нужно оформлять вид на жительство в Украине.
Вид на жительство в Украине, ну да, да. Поэтому в этом смысле они как бы гуманные люди.
Что дают выехать?
Дают выехать.
Это был разговор с Маратом Гельманом, российским галеристом, в прошлом также известным политтехнологом, который сегодня в Киеве в Музее русского искусства открывает выставку известного, ну, еще не широко известного, но достаточно известного художника из Одессы.